Доброго времени суток, 6 сентября 2021 года, и в вашем МП3 эфире 404-й юбилейный выпуск подкаста «Витая пара».
Нас не существует.
Да-да-да-да. Ну что, мы сегодня расширенным составом, парни, всем привет.
Всем привет.
Привет-привет-привет.
Да, я хотел пошутить, что мы искали выпуск на прошлой неделе, но не нашли, поэтому вот...
Он удален.
А, кстати, есть мысль, мы же его реально сделать каким-нибудь пустым файлом и...
До 1 апреля еще много месяцев.
Чтобы Nginx еще отдавал, да, 404?
Да.
Nginx прошлый век, Envoy, Traefic, вот что-нибудь такое.
Ну, может быть, да.
Ой, ну что, давайте традиционно попробуем все-таки быстро пробежаться, потому что у нас тут за 2 недели успелось случиться такого, прямо или косвенно связанного с темой нашего цирка Шапито. Ром, давай с тебя, тебя очень давно не было.
Я съездил в Анапу после наводнения. Там у них интересный момент, что у них затопило... затопило эти электроподстанции. Поэтому они там живут довольно интересно с генераторами. Я раньше такого никогда не видел, когда все с генераторами. Там даже гостиница была с генератором. Вот. Ну, как прикольно. Вот. Если бы, правда, еще немножко какашек размыло, но вот так.
Это живут. Но мы не будем на этом акцентировать свое внимание.
Да, да. Зато солнце... Я там, кстати, съездил. Вот народ... Анапа, все. Все это море, это все фигня. Ну, Черное море, оно такое себе. На любителя. Но при этом мы проехались по всяким винным местам. Вокруг там очень много виноделин, которые можно просто, ну, там, арендовать. Ну, лучше, чтобы кто-нибудь возил, потому что хочется же дегустировать, ездить и дегустировать это местное вино. И оно, в принципе... можно найти неплохие экземпляры. Вот. Так что, если кто пьет вино, можно смело туда ехать и найти для себя любимую винодельню и там как это тусить.
Парни, берите семью, приезжайте ко мне в Грузию.
Ну, Грузия, да, тоже. Это, кстати, там же все как раз недалеко.
Недалеко максимально вообще. Вот. Но тут
да.
Под парусом, на самом деле, до Анапы. Ну, короче, дня за два можно дойти, если ветра не будет нормального.
Вот так.
А ну, то есть это очень быстро, если что. Ну, то есть, как бы, для тех, кто не знает, ну, парус – это медленный способ перемещения по морю. Ну.
А, кстати, да, мы еще сплавали на яхточке маленькой. Вот первый раз плавал на такой маленькой яхточке. Там это все закат. В какой-то момент я видел, как там скакал дельфин. То есть в дикой природе увидел дельфина.
Блин, ну это очень круто, да.
Да, это прям повезло.
Вот, и я, кстати, всячески присоединяюсь к Роме. Действительно, есть очень хорошие, интересные виноделы в нашем там Краснодарском крае. Действительно, есть хорошие винодельни. Есть хорошие, очень крутые винодельни в Крыму. Я в прошлом году в Крыму провел 3 месяца, по-моему, или 4 даже. Ну, короче, как-то почти всю пандемию, активную ее фазу я провел в Крыму. И надо сказать, что там, ну, прям есть очень достойно. Ну, в основном я бы рекомендовал пить там белые вина. Потому что они прям, ну, то есть всякие вот, ну, мускаты очень хорошо удаются нашим виноделам. Мускаты и рислинги. Они прям... Ну, реально, вот, ну, то есть, если брать хорошее там какое-то вино, хорошее, не барматуху, а там, ну, прям вот, ну, просто хорошее вино, не элитное там дорогое какое-то, то я уверен, что там любой, даже не ценитель, не профессионал, получит прям истинное удовольствие от этого. Вот, красный чуть-чуть, на мой вкус, послабее, да, но вот именно белое, именно вот если брать... Крым и Краснодарский край, то рислинги и мускаты я категорически рекомендую всем вообще. Просто это вкусненько, это легко, это не пьянит, это, ну, в разумных пределах, конечно. Если ты просто себя отлично чувствуешь, вот, выпивая 1-2 бокала за работой, там, как бы, или там за обедом перед работой, ты просто себя хорошо чувствуешь.
Знаешь, эти, кто не посмотрел фильм «Еще по одной», вот такой довольно свежий, есть на Кинопоиске. Прям, да. Ты просто сказал, что выпить бокал вина это перед работой, да, или во время работы. Вот. Такое интересное
предложение. Я, кстати, еще не смотрел, но, но мне кажется, что это может перекликаться с прекрасным фильмом «Теория запоя».
«Теория запоя»?
Ну, название уже интригует. Смотрели, это из старого... Ну, то есть, это Балабанов, это из старого того, что Балабанов сделал. Ну, то есть, это кино в формате как «Даунхаус», если кто-то смотрел. Вот, вот это вот из той же серии. Ну, он входит в мою пятерку новогоднего кино, которое я пересматриваю каждый год.
Слушай, нет, режиссер Наталья Погоничева.
Ой, Наталья Погоничева. Ну, стиль тот. Вот стиль
но,
тот.
Да, да, но «Даунхаус» — это очень крутой фильм. Это...
О чем вы
любите? Особенно концовка, да, когда она машет с этого корабля, да?
Там много, да. И, ну, вот я «Теорию запоя» я рекомендую посмотреть. Он жестковатый, но... Стоит, да, стоит его...
А ДМБ есть в списке твоем пересматривания?
Да,
первая часть.
Конечно. Я могу сказать, вот и там он стал, было недавно, не так давно, это была четверка фильмов, но она превратилась в пятерку, потому что там появился еще Generation P.
О, ну да, вот. Да. Кстати, прекрасная экранизация, между
прочим. Да, экранизация тоже хорошая. Вот я могу озвучить всю пятерку. Это особенности национальной охоты, первая часть. Ну, в смысле, она. Это ДМБ-1, это «Теория запоя», это «Даунхаус», это Generation P.
Да, да.
Ну и с детьми еще можно пересмотреть «Властелина колец» в режиссерской версии, конечно же.
А «Гарри Поттера» не смотрите?
Нет, «Гарри Поттера» вот мы в этом году смотрели на даче, но в мою личную как бы он не входит. В мой рейтинг. Ну, то есть как бы он классный. Мы пересмотрели там за вот эти каникулы, как раз мы смотрели по одной или по две даже мы смотрели. Нет, по одной мы смотрели в день, как раз до Рождества хватило. По одному фильму.
И я постоянно, каждый год пересматриваю «Гарри Поттера». Шикарно просто.
Это тоже попробовать. Нет, я все надеюсь, когда дети подрастут и смотреть вместе с детьми.
Generation P.
Гарри Поттера.
Вот понимаешь, вот как детям после вот это, сейчас, простите, вот это офтопик, как детям после всяких там, что там мои смотрят? Они смотрят всяких этих поняш.
Поняш.
Собачий патруль.
И свинки Пеппы, как им после этого показывать вот такое не очень понятно. Но
я, ну почему? Подожди. Свинки Пеппы очень хорошо пересекаются с братьями Алиевыми из ДМБ.
Свинка Пеппа очень хорошо имеет очень... Не, у свинки Пеппа есть очень крутой бенефит. Там очень хороший английский язык.
Вот.
Я, кстати, всем, да, вот, рекомендую детям показывать свинку Пеппа на английском языке.
Вот. Женя, тебя что хорошего успело случиться?
Ну чего, в общем-то, что могу сказать? Я сейчас практически дописал альбом свой, который я пишу уже год. Вот, все никак не могу найти время свести его. Да, я просто занимаюсь электронной музыкой, я занимаюсь техно-музыкой, acid-хаусом, acid-техно и так далее. Вот, постараюсь сейчас все это двинуть как-то на винил. Вот, есть уже предложение, собственно. Я как раз вот с Андреем и с Александром мы это обсуждали в чате по поводу Берлина там и так далее. Ну, конечно, не будем трогать эту тему с переездами и прочим. Вот, но да, тем не менее, вот сейчас такие движухи. Вот. Ну и плюс еще я решил поменять вид спорта, в котором я нахожусь. Вот, я решил уйти из штанги. Вот, и решил заняться гиревым спортом. Вот, да. Ну, в общем, у меня было несколько уже тренировок, и все как-то пошло, само поехало. А по работе, по профессиональном, ну что, питон я учу, честно говоря. Нравится он мне, несмотря на то, что у него очень много всяких нюансов и минусов.
По какому ресурсу учишь сразу?
Слушай, изначально у меня вообще очень такая интересная история была как раз с обучением. Я в 2018 году был одним из тех, кто был в авангарде, как раз первых людей, которые купили Skillbox. Вот, вообще у меня была мечта делать компьютерные игры, собственно, да, я пошел на курс Unity, вот, курс там, ну, не буду давать никакую оценку, собственно, учиться я там не стал, скажу так, вот.
Вот, я именно... тебе могу, если про питон, есть такой чудесный сайтик stepik.org, и там есть офигенный курс по питону, который вот тебя туда вводит ненапряжно и очень так мягко, и главное в тему.
Именно.
Нифига именно. Не реклама, а вот мой да. личный опыт, и Stepik прямо в этом плане дико рулит.
Stepik — одна из лучших платформ.
Именно. Я все хочу их пройти, их же курс по Java, ну вот, наверное...
Пройди по... Кстати, если что, вот это я всем рекомендую про Stepik. Я уж как бы вроде старый, прожженный там чувак, и уж видел все, и уж... уж в чем в SQL меня сложно удивить. Я прошел практический курс. Кстати, по-моему, как раз ваши новосибирцы сделали курс по SQL.
Тоже Stepik.
Ну, первые там части говно. Ну, в смысле, не говно, они простые очень. Ну, неинтересные. Они не говно. Неинтересные. Но концовка курса прям мое почтение.
И ссылочки мы, наверное, приложим. То есть,
там всякие регэки. Да, ссылочки приложим. Там есть еще, хочу в двух словах, на Stepik'е я занимаюсь тренажером. Там есть адаптивный тренажер на питоне, на Stepik'е. Собственно, шикарный. Вот. Ну, суть в чем? В общем-то, я хотел заниматься, собственно, компьютерными играми. В общем, я... Не пошло мне это все.
Пошел в DevOps.
Пошел в DevOps, да. Ну, на самом деле, да. В общем, совершенно там неинтересный курс оказался для меня совершенно. Ну вот, и поменял я курс, и, собственно, да, действительно, я взял фуллстэк разработчика на Python, собственно, вот, именно фронт, бэк. Ну, кстати, неплохо. Очень, между прочим, неплохо. Там 96 часов действительно с тобой занимаются и так далее, но...
Good Django for food?
Ну, типа того, да. Слушай, ну, на самом деле нет. Конечно, выучиться только по одному ресурсу нереально. Совсем, абсолютно. Тем более в условиях нашей работы, именно девопсячей, да, соответственно, нужно обращаться ко многим другим сервисам. Вот.
Ну, как я давно говорил, что, понимаешь, с учетом того, что нет профессии девопса, да, вот то, что сейчас называют девопсом,
это, блин... Да.
Сотрудник «Морская свинка».
Да, это правда, да. Этот самый человек с вилкой.
Психолог с опытом написания
скриптов. На скриптов да, там Маша и Питоне.
Да. Психотерапевт для команды. Технический психотерапевт.
Да. Или, знаешь, этот самый. Или человек с вилкой из фильма «Зеленый слоник».
Я не знаю, о чем ты, поэтому не буду себе это представлять.
Честь! Чисть! Чем я буду чистить? Вилкой! Вот, собственно, да, это почти про жизнь DevOps'а, собственно, в 2021 году в финтехе.
Без доступов.
Да, именно, да. Вот, вилка тебе, вот тебе, собственно, как бы белый друг, чисть его, собственно. Вот, да. Ну, собственно, вот такие дела. То есть потихонечку, да. Ну, и, честно говоря, хочется сертифицироваться, честно говоря, на Kubernetes. Потому что для всех слушателей будет, наверное, ну, для прошаренных это будет не секрет, а для тех, кто задумывается, наверное, поделюсь. Курс и сдача, собственно, там, на, во-первых, на администратора и на девелопера, да, он очень простой.
Ты, наверное, мне тоже скинь этот курс, я, наверное,
тоже... А я тебе скидывал.
А я, знаешь, мне столько всего скидывают, что, наверное, куда-то...
Ну, камон, ну, ребят, можно я сейчас немножко этот... Ну, во-первых, как бы всякие вот, ну, сейчас я буду, будет немножко хейта. Можно, Саш, можно чуть-чуть?
Конечно,
хейта,
конечно.
Капелюшечку.
Ну, главное, что в рамках допустимых ПДК.
Я постараюсь. Но ты, если что, маякуй, что это.
Да, я мониторю.
Там, махай там хаммером вот это все. Ну, так только. угрожающе. Не так, чтобы аккуратно, раз конечно. И все. Вот. Нет, на самом деле, как бы всем, ну, не знаю, кому кто нас послушает, еще раз вот, ну, поймите, что никакие, ну, то есть все курсы, кроме академических, которые существуют, они существуют для того, чтобы автор этих курсов заработал денег. Ну, совершенно как бы, он никак вам, вот в 99% случаев он никак вам ничем не поможет там что-то понять хорошо, что-то не понять. И вот реальный способ там чему-то научиться это делать нормально, и это касается в плане и хард-скиллов, и софт-скиллов, и всего этого, это, конечно же, ну, в первую очередь, читать книги, вот, и читать книги фундаментально, ну, то есть, как бы, стоит хотя бы одну или две, вот, перед тем, как вкатываться, там, в IT и учить там какие-то прикладные вещи, вот, очень стоит прочитать какие-то фундаментальные книжки, ну, я не знаю, там, старика Таненбаума, наверное, это одно из самых простых, что можно почитать про операционные системы.
Операционные сети, и, да. Операционные системы.
Ну, там есть и сети, есть, да.
Все как, прочитано как, уже, как, Андрюх.
Как все это прочитано. Все делается? Я не про... Не...
Андрей, пропадаешь.
В том числе. Вот это
да,
вот,
да, да, Андрей да. Не только у меня
пропадает.
В первую
пропадает, очередь,
да?
Что нужно да. Делать? А? Я пропадаю?
Ты просто у всех пропадаешь.
Да, чуть-чуть пропадаешь, Андрей.
Ну,
с какой-то периодичностью.
Дорожка будет нормальная, локальная. У меня, может быть, тут дождь начался, поэтому как бы интернет может тоже как бы так.
Интернет приуныл, попитер.
Вот, да, да. Так вот, вот надо обязательно прочитать. Очень полезно, но это прям не для слабых духом. Это, конечно, там посмотреть на Кнута. Вот, хотя бы там вот на что-то, вот на то, как эти алгоритмы делаются. Или пройти хотя бы, если там Кнута тяжело осилить, то пойти на Курсере, там есть курс Седжвика по алгоритмам. Вот его я прям категорически рекомендую. Я лично вот лет 7 назад его прошел со стартом Курсера. Я получил вот максимальный ментальный оргазм вот от этого.
Кстати, вот, по поводу алгоритмов, вот как раз Яндекс рекомендует. Она качается в интернете везде, это GoRKM алгоритм. Она такая вообще очень простая, очень базовая.
Очень круто, кстати.
Да, вот. И она как раз вот базовая для людей, мне кажется, она прям подойдет. Потому что, ну, дальше можно будет, дальше будет дальнейшее
действие, а это прям база. Курс Сержика, кстати, он, вот, ну, то есть, вот если его полностью прослушать, он прям, ну, то есть... Он последовательный, то есть тебе не нужно прям конкретно на чем-то уметь программировать, он тебе показывает примеры на Java, на Python, ну, то есть как бы. И дальше ты уже понимаешь что-то. А овладеть, ну, то есть вот, собственно, я заканчиваю уже эту мысль. А дальше вот любым вот этим инструментарием, ну, вот сейчас там это Kubernetes, там послезавтра это будет там какой-нибудь новый инструмент. Ну, то есть вот я таких инструментов за свою жизнь пережил, вот, ну, за профессиональную жизнь. За 20 лет пережил уже там, ну, наверное, штук 6.
Да.
Для там всякой оркестрации. И единственное, что позволяет мне там в 40 лет держаться на плаву, на то, что я хорошо понимаю фундаменты.
Именно вот часть базы, да? То есть именно на то, на чем она
строится. Я прекрасно понимаю, как работает ETCD в Kubernetes. Я понимаю, как его там посмотреть, его исходники, и как там подтюнить Raft-протокол, который, да, если мне нужно построить геораспределенный Kubernetes и собрать его потом. И поддерживать вот это все. И вот это как бы, вот если действительно вот наши слушатели там хотят, да, кто-то хочет стать нормальным, хорошим специалистом, то вот, вот эти знания необходимы. Этому, к сожалению, в российских институтах, кажется, не учат.
Нет, не учат.
Хотя конечно. Вот мой товарищ очень много из Новосибирска как раз, может быть, вы его знаете, Артем Кальчкин. Ну, так. Ой, новосибирские тусовки должен быть точно очень известный. Московский-то известный человек в тусовке. Он в ЦФТ работал много, и ну, там сейчас какой-то большой начальник. Он как раз продвигает именно вот, вот подобного класса обучения в НГУ, там, с кафедры, еще с чем-то. И вот, моя единственная, собственно, ну, как бы вот основную мысль я донес, а вторая мысль – не несите деньги инфо-цыганам. Все как бы есть в открытом доступе. Вот вы всему можете научиться реально за бесплатно, если вы...
Не, понятное дело, нет.
Или купить хорошие книжки – это дело.
Нет, ну книжки ты купишь, это все равно книжки в большинстве своем стоят дешевле, чем курс даже. Да. Ты...
Надо нам, кстати, как-нибудь собраться и собрать какой-то шорт-лист книжек по версии подкаста.
Ой, хотите, я могу там какую-то часть на себя взять и, собственно...
А, кстати, возвращаясь к Питону, Z-Show, Learning Python the Hard Way.
Да.
Это вот лучшее, что есть про Python из того, что я видел именно вот. Да. Про почитать с упражнениями. Ну, я лично считаю Python плохим языком и вредным вообще языком для индустрии в целом. Но тем, кто хочет как бы разобраться в том, как Python устроен, да, заметьте, что Python написан...
На C.
На C, а не на Python, да.
Да, да, вот, да, да.
Это
да.
Важно понимать.
Я понимаю, да. Ну, слушай...
А к тем, кто хочет быть cutting edge и уже там что-то умеет, я бы рекомендовал, конечно... Ну, я и сам это делаю, то есть это я не то, что как бы просто рекомендую, а я и сам вот последние там 3 месяца активно учу Rust. И вот всем рекомендую. Потому что на Rust будет переписан весь мир, весь Linux, весь все, что как бы... сейчас существует то, к чему мы привыкли, будет переписан на Rust там, ну, в какое-то осознанное будущее.
Ну, Андрей, Питон это такой язык, на самом деле, перочинный нож. То есть тебе что-то нужно, ты быстренько раз-раз-раз, и все. То есть,
Да я быстренько раз-раз-раз и на баше могу, понимаешь? разница фундаментальная. Вот если как бы мы хотим об этом поговорить, то фундаментальная разница будет примерно в том, что мой баш будет запускаться везде, а твой питон ты задолбаешься в библиотеке подтаскивать или паковать это все в контейнер или еще как-то дистрибутировать. Хотя твой код будет красивее, чем то, что я там накалякаю на баше.
Ну, да.
Как бы просто
обмажешься АВК, седом.
Абсолютно. Я мастерски пишу АВК. Ну, вообще
без проблем. Что-нибудь бы научил меня в АВК, потому что сед я худо-бедно осилил. А вот...
Давай, если я с тобой хочешь, я тебе дам пару
этих уроков понимания.
Для понимания, да. Да, я могу. Я очень рекомендую. Нет, ну, ребята.
Я просто представил, как вы
там. Я не знаю, может быть, я
повторюсь. АВК обмазывайтесь.
Смотри, я объясню. Вот у меня я работаю в стартапе сейчас, да, в каком вот. Стартап высоконагруженный, ну, то есть там очень много там входящих реквестов, очень много исходящих реквестов. Вот вся вот эта вот балалайка, она генерирует очень большое количество логов, ну, реально прям огромное. То есть это типа там, ну, я не знаю, под терабайт логов в день, суммарно получается. Это немало, ну, то есть правда немало. Это, ну, там типа... сотни тысяч реквестов в секунду прилетают, да, которые логируются.
А чем вы собираете логи?
Я сейчас расскажу, я как раз примерно про это рассказываю. Вот, и дальше как бы очень простая штука, что вот эти логи вот в сыром виде, они тебе не очень нужны, тебе нужно их там сагрегировать как-то. Ну, чтобы много по сети не передавать, чтобы там не загружать там сеть, вот все вот это, чтобы не стримить их из ИС. Вот для этого у меня логи локально. У меня есть препроцессор, там, ну, примерно там, я не знаю, примерно там 1200 строчек, написанных на АВК, которые засунуты в named pipe. Named pipe – это такая штука в Linux, которую, ну, то есть вот ты как через pipe что-нибудь передаешь, там, grep, set, там, вот это все. А named pipe – это когда ты вот такую же штуку, да, с этим кодом регистрируешь в системе, да, mknot это называется, и дальше отправляешь просто в нее. Она при процессе что-то дает это на выход. Вот. Вот в этом named pipe лежит как раз вот этот вот АВК-код. Он совершенно, на взгляд, вот если любой человек здоровый, как бы со здоровой психикой на это посмотрит, он как бы проклянет сразу тебя, всю твою семью, вот всех, кто как бы имеет, там, имел отношение. Но это работает настолько быстро. Ну, то есть вот я как бы вот прихожу вот к нашим там ETL-разработчикам и говорю, ребят, ну как бы нет вопросов. Я вам все вот расскажу, что это дело, а там, ну, код откомментированный хорошо, все. Я говорю, я вам прям расскажу все, что нужно сделать, вот, ну, напишите мне такой же препроцессор, ну, на чем хотите, хотите на Java, хотите на скале, хотите на питончике, ну, на чем душа лежит. Вот, если это как бы будет там обрабатывать с той же скоростью, то как бы и выглядеть нормально, то я как бы только welcome выкинуть это говно, которое я там за неделю там написал. Да, не покрытое тестами, никак вообще ничего, ну... Ну вот пока что не написали. Шмок. Пока не написали, да. Реализация на скале была хороша, но она была очень ну, то есть она по скорости была...
Андрей, давай чуть-чуть это...
Такая же?
Угу.
По очень... Но съедала 2 гига. Все, давайте сворачиваться. Вот примерно я про
это. Ну, там, если про меня поговорить, мы сейчас вернемся опять в тему консольного гейминга, и это будет. Потому что...
Подожди, а что ты напечатал последнее? Не, подожди, ой, какой? Консольный гейминг?
Напечатал я вот. У меня есть проклятое изделие. Называется шпуледержатель. Пластик же он идет на таких катушках здоровых. Я все хочу сделать и нормальный держатель для этой шпули. Вот это изделие, оно проклято. Когда я взялся его первый раз печатать, я поменял пластик, это вылилось в полную переборку принтера. Это экструдер, хот-энд, немножко в электронику, в общем, как надо. Вот. Но я победил его, и я начал печатать нормально PG, ну, вообще, в целом, любыми пластиками, которые попадают в диапазон принтера. Вот, но я продолбался с размерами, и какое-то время к проекту шпуледержателя не возвращался. Сейчас я к нему решил вернуться, а у меня погорел термистор, и через это чуть не погорел весь принтер. И сейчас вот последние, наверное, полторы или две недели я воюю с тем, чтобы эта скотина начала держать температуру. Вот.
А ты не заказал себе новый какой-нибудь? Ну, то есть...
Не, термистор-то закажу, у меня был запасной, но проблема в том, что есть куча мелких нюансов, когда ты начинаешь водить этой скотинкой под названием
3D. Жги же.
Ну, жги как, же. Что, если у вас 3D-принтер, то любые операции с хот-эндом проводить только на горячую. То есть у меня термистор был кручен на холодную вместе с нагревательным блоком. Это дало свои артефакты. Нужно отстроить пиды, иначе это тоже дает свои артефакты. И вот ты каждый раз при попытке что-то напечатать делаешь сальто с переворотом, иначе у тебя принтер изводит херову гору пластика в мусор и встает в ошибку после 8 часов печати. Вот.
Ну, понятно. В общем, это называется dependency hell в real life.
Да-да-да-да. Вот. Да, у меня появилась Sony PlayStation каким-то немыслимым образом.
Спасибо.
И она, на самом деле, она вызывает у меня глубокий внутренний диссонанс. Потому что я только сейчас к ней потихонечку начинаю привыкать. Потому что изначально у меня к плойке было отношение такое, ну, денди на максималках, да? И я ожидал, что игры к ней будут, ну, такие простые и условно веселые, да? Которые не требуют моего головного мозга. На меня тут вывалили...
Для этого Nintendo есть.
Ну, подожди, где я, где консольный гейминг? Давай это...
Так, ну да, и что это не закончил мысль?
А тут God of War, Ведьмак, Doom и прочие AAA, которые там с сюжетом, с графикой, с погружением. И у меня
с нарративом, вот с механиками, да?
Да, с метой какой-то своей.
Да.
Вот, и первые там несколько...
Вспоминающимися персонажами.
Ну, и первые несколько дней меня это вызывало дикий внутренний диссонанс, потому что я жду одного, а получаю... Не скажу, что я расстроен, но и вот это внутренний какой-то диссонанс. Меня сейчас спасло только то, что я поставил пинбол на нее и просто этот шарик клипами гоняю, поэтому не заморачиваясь особо. Ну и консольное, конечно, управление с геймпада после мышки и клавы, ну, такое.
Ну, это привычка.
Да. Это так же, как я сначала убрал когда-то у товарища попробовать современный этот трекбол. Полдня я к нему привыкал, и как-то что-то фигня. А потом я не хотел отдавать. Потому что оказалось, офигеть, какая удобная штука. Ну, вот.
Ну, в общем, с почином тебя, с почином да. тебя.
Если... А, ну еще такое немножко в сторону, на самом деле, такая тема, да, то есть я же увлекаюсь велосипедом, причем в наркоманистическом варианте этого увлечения, и у меня тут случилось расстройство дикое. Порезал покрышку, причем так, что восстановление, она, увы, не подлежит. И искал себе замену, и знаете, где нашел? Вот нигде на профильных сайтах нигде нету. Никто, абсолютно никто не продает прошивку, эту покрышку швальбы Hurricane размерности 28 на 1,6 дюйма. Ну или 700C на 38 на 40. Знаешь, где нашел? Сбермегамаркет. Почему там есть, хотя нету там ни велосклад, ни горные вершины. Ну нигде на профильных отечественных ресурсах нету этой резины. А там есть.
Я в шоке, блин. А это все очень просто. Они наблюдают за тобой, мне кажется, понимаешь? За твоими запросами и прочим.
Ну, они-то, может быть, наблюдают. То есть, но есть куча профильных сайтов, которые торгуют вот этим всем. И торгуют задорого, там, с наценкой. Я как бы был готов эту наценку заплатить, но у них нету. Есть вот где-то там вот. Но это так же, как я был удивлен, найдя пластик для 3D-принтера на Вайлдберрисе. Дешевле, чем где я его беру обычно.
Так подожди, так это же агрегатор просто, правильно?
Да, это какой-то агрегатор, который вот на котором оно есть.
Ну просто, у Германа Грефа очень много денег сделать очень крутую глубокую поисковую систему по товарам. Их денег больше, чем у Яндекс.Маркета и там у Озона там, и так далее. Вот и все. Вот он тебе и нашел то, что тебе нужно.
Нет, я думаю, это по-другому работает.
Думаешь?
Я уверен, что это по-другому работает, просто поскольку они сейчас... Ну, как бы в стадии поглощения рынка находятся, они делают очень хорошее маркетинговое предложение всем, а поисковый движок там так себе, прямо скажем.
А как тогда Саша нашел именно только то, что, ну, то, что искал только там? Это же агрегатор. Ну,
потому что вот тот офлайновый магазин, который пришел в Яндекс, потому что он сказал, что там Озон и Wildberries, они не готовы платить комиссию. А к нам, если что, офлайн и так все приедут, кто нас знает.
Да. А, интересно.
А Греф сказал, а мы тебе еще доплатим вообще за то, что ты продаешь. Вот примерно так это работает.
Прикольно.
Ну, не Греф лично, а в смысле...
Да, я понимаю. Именно с этим.
Ну, то есть Озон делал ровно так же там. Почему на Озоне очень много появилось?
В общем, ну, в любом случае, я нашел то, что искал, и вот с нетерпением жду, когда ко мне приедет новая рейза.
Отлично. Поздравляю тебя.
А ты на Озоне смотрел, кстати, на Озоне?
Я смотрел везде. Озон, Wildberries, этот велосклад, там какие-то профильные горные вершины, откуда мой велосипед. Нигде не было резины с нормальным полусликовым протектором. А здесь я прям нашел вот именно то, что хотел. Вот понимаешь, вот прямо 10 из 10.
Ну, еще может быть так, что эта там резина не пользовалась там спросом никаким.
Сирена, наоборот, разбиралась. Это швальба, и это очень прикольная швальба. Потому что, ну, как бы, посередине покрышки идет слик, а по краям идут такие хорошие зацепы, которые позволяют и на грунтах себя тоже чувствовать уверенно. Это очень универсальная резина.
Не, я верю. Вот, я говорю, что она могла там пользоваться... успехом у 10 гиков, которые ее уже купили, ну, условно. Вот. Я, кстати, предлагаю нам к темам перейти.
Да, я вот хотел вас туда двинуть. Ром, давай выбери тему, а то мы тебя заговорили совсем.
И у меня не открыто. Сейчас это... Я не готов.
А можно пока Рома открывает?
Давай.
Я хочу затереть.
Давай. Я кину вот, в чат этого зума.
Вот. А я хочу затереть про, собственно, то, что нашему Linux Kernel наконец-то 30 лет. Он уже как бы перешел в разряд MILF, надо понимать.
Подожди, то есть он дошел до той стадии, когда ты начинаешь не понимать, как ты жил без Вольтарена.
Примерно так, да. На самом деле статья, она так, она, ну... Она такая очень общая, но там есть очень интересная статистика, что вот, ну, первая версия, 0.0.1 версия ядра Linux, что характерно, они, да, использовались 7 верд до там до конца вторых версий. Да, то есть это трехпозиционная
штука.
Да, трехпозиционная, да. И первое ядро Linux было запущено в 91-м году, вот, и содержало всего 10 тысяч строк кода. Хочется вспомнить, что был огромный, там был, ну, вот в этом, в интернет, ну, примерно вот в этом вот IT-комьюнити тех времен, 30-летней давности, был огромный срач между студентом Торвальдсом и уважаемым уже к тому моменту Эндрю Тененбаумом о том, как вообще нужно строить операционные системы. Вот. Но, как мы видим, вот Linux таки все-таки победил. А в статье очень прикольно рассказано, ну, то есть там по годам, ну, точнее, по годам и по версиям показано, насколько строк кода прирастал Linux. Прирастало Linux-ядро. И вот началось оно с 10 тысяч строк кода, что, в общем-то, немного. Я не знаю, ну, сколько там обычно сейчас на разворот... Ну, сейчас, ладно, сейчас много дам.
Сколько сейчас на страничке
с строк 200, прирастает? Наверное. Нет, ну, строк 200 обычно помещается, да, на экран. Наверное, ну, такой, на старорежимный мы не берем огромные экраны с максимальным разрешением.
Ну, где-то, да, около даже 150 строк примерно.
Ну, короче, порядка 200 строк. Ну, вот мне так кажется, по крайней мере. Вот я себе Vim представляю, мне кажется, что там типа там что-то типа в районе 200 строк, там, на 20-дюймовом мониторе.
Не знаю, у меня сейчас вот на мой монитор влезает 67 строк кода в VS Code.
Не, не в VS Code, в Vim, в терминале.
В Vim, вот, да, в терминале, да.
А у меня там примерно такой же шрифт, как и в VS Code, я видишь.
Ну, опять же, нет, если у тебя он, видимо, чуть увеличен. Ну, короче, ладно, да, я согласен на 150. И вот интересно, это всего лишь было там несколько разворотов, ну, там, я не знаю, 10 тысяч строк кода. Уже в первая версия, которая вышла, первый стейбл Linux, который вышел в 94-м году, то есть за 3 года он вырос в количестве кода до 176 тысяч строк. Потом он вырос еще в 2 раза уже за год. И к 96-му году он прирос еще в 2 раза, получается. Даже чуть
и
больше, чем в 2 раза.
И к 99-му-то аналогично еще в 2.
Да, и вот он там прирастал в количестве кода и поддержки вот по 2 раза. И сейчас... вот на текущий момент, да, вот какой-то, видимо, текущий стейбл 5.13, это типа почти 30 миллионов строк кода. И это, конечно, уже огромная программа, ну, то есть это надо 30 миллионов строк кода, это прям, ну...
Интересно, сколько там этого кода, который никогда не запускается, там вот просто исторически живет?
Ну, довольно много. Довольно много. Вот, но в целом, да, надо понимать, и как бы главное, на что вот хочется обратить внимание, я в начале нашего подкаста говорил, вот если обратить внимание по фичам, то, что написано в статье, вот если обратить на последнюю, то в 2021 году, то есть вот сейчас прям, в Linux добавлен код для разработки драйверов на языке Rust. И, собственно, это то, почему я говорю, что очень много там вещей, к которым мы привыкли, будут переписаны на Rust. И ну, это Rust серьезная веха. То есть вот сейчас... А?
Ну, Rust пытается заменить собой C. Как более безопасный, более надежный его продолжение, скажем так. То есть по факту то, что не удалось крестам...
Ну, кресты были поглощены войной серьезной. Я не знаю, может, Рома нам лучше про это расскажет из того, что я помню. Ну, короче, это была там какая-то была борьба мейнлайна в лице Страуструпа с его там видением прямым, там вот этим там честным ООП и всем вот этим. И, собственно, некого... такого малоизвестного товарища Александреску, который сказал, что вообще все нужно генерировать, ну, короче, все должно быть темплейтами, и мы должны генерировать просто код, который вставлять в эти темплейты, вот примерно так. И из-за этого, ну, короче, в итоге получилось, кажется, что из-за этой войны получилось вот, ну, то, что получилось.
Ну, как-то Каплан стреляла в Ильича. Умерли оба. Ничья.
Ну, вот, примерно так, да.
Ну, по мне кажется, что надо C++ сказать, да, это был важный этап в развитии IT-индустрии, и предлагаем его, как это, сказать ему спасибо и идти дальше. В этом смысле...
Не, ровно меня... так, ничего невозможно, да.
Да, то есть это просто на базе C++ выросло много чего хорошего, даже, например, Java, там, .NET и прочее-прочее, то, которое так, как это, живет, здравствует. И
Objective-C, этом... конечно же,
Objective-C, да. Objective-C, конечно, да, и много-много чего хорошего, вот, и на C++ как раз можно было отработать и понять, какие в нем проблемы, и создать, и когда эти проблемы были осознаны, уже можно было создать тот же Rust. Когда ты понял, что...
Абсолютно, что, да. Без C++ Rust невозможно было бы создать,
да, я согласен. Ну, то потому есть, что без... такая тема, что C++ создавали очень умные люди, которые... ну, во-первых, кстати, тогда еще, наверное, и безопасности так сильно не думали. То есть, что такое... Ну, как, безопасность хорошо, но... И при этом... Они, когда им говорили, ну, код сложный, ну, безопасный код написать сложно, они говорили, так, ну, давайте наймем супер умных программистов, вот, и тогда они были, но сейчас, как это, уровень, так как программистов сильно стало больше, то есть интеллектуальный уровень в целом их снизился, и
новые времена
требуют новых инструментов.
Ну, как бы, я уже эту мысль как-то на страницах этого издания высказывал, то есть C++ — это попытка на основе C сделать новый язык промышленного назначения.
Нет, и она хороша.
Нет, не она... совсем. Даже не... Нет, он не то, что промышленного назначения. Они как бы, да, они как бы сказали, что вот мы сделаем так, чтобы вот там можно было... Вот, ну, то есть как бы все понимают, что конкретно на C невозможно там написать там каких-то развесистых фреймворков. Ну, прям, ну, то есть это... Ну, там архитектура есть. Ну, потому что.
Unreal. Unreal Engine. Полностью написано на плюсах.
На плюсах, а не на C. Я же говорю про Plain C.
Нет, ну на C, тем не менее, работают некоторые модули.
Ну, модули.
Модули, вставки ты делаешь. Конечно, ты можешь взять, писать.
Тут на ассемблере вставки сделать.
Конечно, ты можешь. Писать код там на Erlang, на чем угодно, и там, где тебе нужна производительность. Ты можешь делать вставки на C, на ассемблере, там, я не знаю, взять там какую-нибудь библиотеку, которая реализует там какую-то математику, которая тебе нужна на Фортране, пожалуйста, тебе никто, ну, то есть у тебя есть интерфейс, ты туда библиотеку прилинковал, пожалуйста, сошку, все интерфейсы для этого есть. Но именно вот на самом языке это вот, ну, ты там не построишь нормальную объектную модель на C, ну, то есть это... Соответственно, ты не напишешь там какой-нибудь там ОРМ на C, тебе там все нужно будет, ну, самостоятельно реализовывать. В этом как раз проблема. Да, при этом C на самом деле очень хороший язык, именно вот Plain C. Для того, что вот, ну, то есть я считаю, что если вот учиться программировать академически, то, наверное, хорошо бы было научиться там что-нибудь написать на Plain C. Перед тем, как переходить к продуктовой разработке. Но, может быть, я... Ну, или к коммерческой разработке. Или как... Но, может быть, я испорчен. Может быть, потому что по-другому... Или я по-другому не умею, и мне кажется, что этот путь единственно правильный. Может быть, это как бы заблуждение. Я допускаю вполне.
Давайте чуть-чуть дальше двинемся. Ром, ты дошел до темок?
Да, я дошел до темок. Мне... как это, вы говорили, все про Linux, да, спасибо ему, но ведь скоро выходит новый Windows, вот, и я вот тоже на это у себя в Телеграме писал, ну, в общем, есть тема, то, что новый Windows не будет, ну, там, причем как-то, не знаю, я как-то про предыдущие версии винды, там, про десятку такого не слышал, про семерку, но там как-то довольно суровое ограничение по процам. То есть на старых процессорах, даже достаточно производительных, Windows 11, да, работать не будет. Ну, вот. И в самом Microsoft уверяет, что это, как это, требование безопасности. Вот, но мне кажется, вот я тут тоже недавно статейку читал, что они хотят, ну как, ну, условно собрать свое ядро под более свежие ассемблеры, да, чтобы оно побыстрее работало. Вот.
Ну, я и хотел сказать, что да, скорее всего, требует каких-то специфичных инструкций, которые да. есть.
Которые сильно.
Ну, я думаю, что истина посередине.
Плюс, возможно, если уж там тронуть тему безопасности, возможно, у них внутри их ядра запускается некоторое виртуальное второе ядро, да, и, в котором там user space весь размещен. Как бы. Детали мне неизвестны, я сейчас просто фантазирую своей уставшей ночной головы. Вот, и как раз вот для вот этой всей виртуализации, которую они там хотят нам намутить уже прямо на уровне операционной системы, им и нужны свежие процессы, которые в это умеют.
Ну, да,
плюс ты... всякие нейросети, потому что, ну, даже x86 сейчас пытается в эти все истории залезть, хоть чучелом, хоть тушкой. Возможно, еще это. То есть мы здесь можем сидеть, это фантазировать, по-моему, бесконечное количество времени, и еще неизвестно, насколько наши...
Мне нравится. Я бы, кстати, с удовольствием на эту тему пофантазировал.
Да.
Давайте чуть-чуть отвлечемся.
Коллеги, вам не кажется, что, извиняюсь, что я вклиниваюсь и перебиваю, вам не кажется, что просто Microsoft идут по той же политике, что и в свое время пошла Apple? Вот, для унификации, для, как бы, ну, для стандартизации, да, именно станции, на которых...
Снижает стоимость. Вот и все.
Да,
нет,
да,
только
да, да.
Нет, они только снижают так стоимость, так. Но ты пойми, что Microsoft это там что-то, ну, я смотрел какую-то статистику, короче, это больше 95% компьютеров
это
Microsoft.
Они.
Да, конечно.
В мире.
Кто не спорит.
Больше 95%.
Это прямо сейчас?
Кажется, да,
ну,
да.
Типа того, да. Не там или 93%.
Не
ну, оно снизилось, не,
ну,
не ну,
существенно. Ну, Apple, мне кажется, десктопы, они прям хорошо продают.
Так это, все, ну, они все кому равно... они их продают? Они их нам с тобой продают?
И никак не могут продать мне, потому что нет.
Да, да. Нет, да.
Это не важно. Ну, вот они продают.
Просто в Америке, по крайней мере, 20% это маки.
Ну, да мир не Америка.
Нет, мир, нет, да, нет. Да.
Не, ну все равно.
Не, во-первых, мир, конечно, это Америка. Ну, тут уж как бы, ребята, сори. Ну, то есть это как бы люди, которые задают моду полностью во всем. Во всем интернете, во всем...
Но речь не про это, Андрей. Имеется в виду в другое. Это то, что...
Объемы продаж.
Объемы продаж, да, всего. Это не только Америка, как бы, ну...
Ну, там больше всего продается всего, не считая Китая, но у Китая весь свой внутренний рынок, там не важно, ну, то есть Китай к нам не имеет отношения условно. Но реальность такова, что, ну, нет, немного маков в Америке, ну, то есть вот относительно, я не знаю, вот у меня коллеги в моем модном стартапе, да, там нас там 50 человек, вот из этих 50 человек... Команда разработки пользуется, ну, кроме меня, странным, типа, никсосами всякими. Вот. Да, и какими-то линуксами. Вот я пользуюсь маком, потому что я человек, уставший от линукса на десктопе. А все остальные пользуются реально виндой.
Вот, я даже понимаю прекрасно, работаю. Почему так.
Абсолютно, они... вообще нет претензий никаких. Но они пользуются виндой, потому что там есть... Офис, PowerPoint, ну, то есть, короче, там есть
Excel, Outlook, PowerPoint. Прости, господи.
Да, Outlook.
Outlook это у нас, сила, кстати. Ну, у нас вот как раз Outlook'ом как раз никто не пользуется, но я согласен, что это сила. Я могу рассказать, вот у меня, например, был частный клиент, ну, он есть, это мой хороший друг, которому я там делал почтовый сервер для его там вполне себе физического бизнеса, ну, настоящего там человек, медицинские гели на всю Россию продает. Вот я ему делал там какой-то почтовый сервер на протяжении там, слушайте, ну, наверное, ну я не совру, скажу, что с 2005 года там он перенес много там разных инкарнаций. Сначала это был просто там FreeBSD с каким-то там Сирусом и Сандмейлом, потом это был какой-то Linux с Postfix, DevCode, потом это был Linux, Postfix, DevCode и какой-то RoundCube, потом это была в какой-то момент Zimbra, которая апгрейдилась, даже там лицензию я покупал этой Zimbra. И вот сейчас я его вот буквально в текущем месяце, я все вот это вот хозяйство накопившееся, я с огромной радостью перевожу в Microsoft, ну, в облако, да, в Outlook 365, потому что, ну, я не могу ему, ну, то есть ни календарей там таких сделать, ни антиспам такой сделать, ну, при всем желании. Ну, я особенно там за те деньги, которые он там может мне за эту поддержку платить, ну, то есть как бы... Вот, это объективная реальность. И, естественно, да, Outlook очень крутой. Но вот у нас лично мы Гуглом все пользуемся.
Ну.
Другим злом, да. Ну, вот, да, такое. Но, да, Ром, я согласен, да, Outlook крутой. Excel очень крутой. Вот, ну, то есть, ну, нет аналогов, нету ничего даже приближающегося.
CRM номер один во всем мире.
Ну, не то, что CRM, а Analytic Tool, я бы сказал, это. Конкретно.
Ну, по-всякому. Small business до сих пор его во все места.
Да-да, и не small business. Я работал, у меня был контракт в огромной корпорации американской, огромной, где там Excel был, там был драйвер, который... Hortonworks-овский драйвер для Hadoop, который как бы позволял Excel доступаться до данных, которые лежали в HBase, там, ну, типа, там, петабайты данных лежали, и строить в Excel там какие-то динамические графички, и потом их вставлять в презентации, как бы, из Excel прям, и они там вот менялись согласно там, ну, то есть, если данные изменились, то там все это менялось. А, конечно, никто другой этого так не умеет сделать, нигде это не повторено, ни в каком даже приближающемся виде.
Ладно, в общем, Excel сила, да? Как-то, или как сила сейчас я читаю этот золотой теленок, и там это, Excel это голова. Они говорят, ну да, это голова. Я предлагаю тему.
А тебе есть какая-нибудь машина, которая будет попробовать 11-ю Windows?
Я не буду пробовать. Ну, я думаю, если я какой-нибудь сменю работу, у меня тут компьютер на винде, я с удовольствием буду пользоваться на виндой. Мне как-то пофиг, на самом деле. На чем
я работать. Я не могу, на винде очень плохо АВК запускается. Это у меня единственное.
Ну, у меня вот...
Я сейчас надыбал пару скриптов для VSL, чтобы он нормально как раз запускал все АВК в том числе. Я попробую... Попробую вот там вот на ближайшие недели пожить именно в формате не вот эта башовая консоль, которая гитбаш, а именно VSL поставить.
Ребят, позволите
я... Она, кстати, очень хорошо. Она, кстати, очень хорошо. Давай.
Давайте я возьму следующую тему, потому что, да, дорогие зрители, дорогие ребята, собственно, мне нужно будет там бежать уже через минут 10-15. Вот, давайте мы обсудим с вами тему... Да. Я просто посмотрел на нее, мне так хочется ее обсудить, но мне кажется, это вообще не тема подкаста, потому что это слишком большая тема. Ну, конечно же, Твиттер. Давайте обсудим Твиттер, на то, как он, собственно, влияет на нашу с вами жизнь и на то, как он может влиять, наверное...
Саша, да. Держи меня. Саша, держи меня.
Саш,
всеми
я...
руками.
Саш, темы подбирал не я, уважаемые темы зрители.
Темы подбирал я.
Да.
То есть, так, да, и, дорогие я зрители, где ваши жизни. Темы? Такие вот, вы мне такие ответьте со всей серьезностью.
Да, потому что тема Твиттера, она очень такая про cancel culture, собственно, да, про new, собственно, как Андрей, напомни, как называют либералов?
Diversity.
Да, вот.
Так, вот совершенно эти верно. Слова вот аккуратнее тут, вот сразу аккуратнее.
Я предупреждал, держи меня.
А я начал, слушайте, ну да, тогда держи нас обоих, потому что мне тоже есть что сказать про Твиттер, но я, наверное, не буду. Вот, и давайте мы все-таки обсудим, наверное, часть, конечно, давайте как мы пользуемся с вами, наверное, Твиттером? И пользуемся ли мы, собственно, и с чем мы сталкиваемся
там? Я так и не понял, зачем оно мне.
А, то есть ты не вкусил Твиттер, да? То есть,
не, какой-то он у меня есть. У меня там есть мой личный аккаунт, аккаунт вот нашего подкаста. Угу. Но я не понимаешь, у меня дикая диссонанс. Там у меня там условно есть Medium, ВКонтакт, Фейсбук, Инстаграм. Что-нибудь поискать, где-нибудь еще что-нибудь найдется, там какой-нибудь ЖЖ, прости господи. Я не знаю, жив ли он еще, но когда-то он
жив, был... живее всех живых.
Да, конечно.
Там до сих пор иногда есть лонгриды. Да. Я тебе больше скажу, живее всех живых ньюс-группы и ARC.
Я
решал вчера проблему, там, ну, у меня была какая-то, я сейчас короткое отступление, а потом вернемся к Твиттеру. Я вчера решал какую-то прям, ну, пытался понять проблему в Terraform, вот прям реально прикладную. И выяснилось, что лучший способ связаться с там с авторами, это до сих пор IRC, коллеги.
Я здесь немножко про другое, понимаешь, как бы, и я долгое время, то есть там, если вести блог, мне непонятно там, какой кусок моей жизни там будет интересен, да. Там ВКонтакт выродился в то, что его захватили сообщество, и там живых людей-то не осталось. Вот, в результате, несмотря на то, что я говорил все тут ранее на страницах этого богоугодного издания, у меня основная моя социальная сеть сейчас — это Инстаграм. Каким-то...
Интересно, интересно.
Не мысли. То есть, да, сделать фоточку, написать к ней какую-то подпись, выплюнуть и репостнуть ее везде, мне вот для меня оказалось самый распространенный кейс, в отличие от всего остального.
А у меня, кстати, было так, но ровно до тех пор, пока... Пока...
Да будет свет.
Да будет свет, да. И пока Инстаграм, ну, в угоду Фейсбуку не выпилил, к чертям собачьим возможность считать ленту по времени.
Понимаешь, я не читаю ленту в Инстаграме. Я писатель. Вот.
И Твиттер для меня до сих пор остается единственным ресурсом, в котором я могу осознанно прочитать. Я вот во всех социальных сетях еще со времен ЖЖ... Я все, что угодно, я читаю по времени. Я читаю только тех людей, которых я там знаю лично, вот в 99% случаев, ну, то есть вот с кем я общаюсь. И да, мне интересно, как Вася, простите, покакал под кустом, вот. Мне это реально, сука, интересно, потому что Вася мой друг. И мне интересно, что происходит с Васей.
Слушай, вот. Ну это вполне себе Твиттер, это, в принципе, контент Твиттера.
Вот, это контент любой социальной сеточки, с которой борются. Сейчас, давай, Саш, можно я закончу,
пожалуйста? Да-да, и потом надо просто новость озвучить, мы вокруг нее ходим и...
it's okay. Да, так вот, и Твиттер сейчас вот пока что это единственная соцсеть, которая не пытается сформировать твое мнение на основе того, что ты лайкаешь и ретвит... Ну, точнее так, у тебя есть возможность в Твиттере, сказать, показывать всю вот эту вот историю последовательно по таймлайну, вот как те, кто... Ну, то есть они все равно там какие-то рекомендации показывают, но, по крайней мере, они тебе показывают... твоих друзьяшек, которых ты зафоловил, и в той последовательности, в которой они этот контент там, в этот твиттер опубликовали.
Все, Андрей, вот ты меня убедил, работает. Я отписываюсь от инсты, ухожу в твиттер.
Андрей, вот как раз вот в тему того, что ты
сказал... У меня твиттер с 2007 года, если что.
Да, тема как раз, да, вот как раз про то, что твиттер единственный, кто не контролирует и не направляет, что нам делать в этой социальной
сети. У тебя есть одна... Нет, у тебя... он тоже это делает, это все так делают. Но у тебя там есть возможность поставить галочку... что показывать тебе таймлайн. Тебе там все равно посереть где-нибудь, будут показывать рекомендации какие-нибудь, там, я не знаю. О том, что Крым в очередной раз стал нашим. Или о том, что опять там негров где-то линчуют. Или какую-нибудь еще подобную ересь, которая меня, в общем-то, я не хочу про это ничего знать. Мне вот как Вася покакал там на природе, вот важно. Ну вот...
Да-да-да.
Вот я думаю, что я закончил.
Тема новости, собственно, да, Андрей? Да. Тема новости, ребят. Твиттер появилась возможность удалять подписчиков и скрывать старые твиты. Скрывать насколько, чтобы их не нашли и не сделали с тобой cancel culture? Собственно, не заканцелили тебя? То есть, вы знаете, да, всю эту историю? Или стоит ее не поднимать в эфире?
Не надо.
Ну, я вам скажу так, вот, ну, я не буду поднимать конкретно эту историю, но я вам скажу так конкретно, ни одна большая веб-платформа большая, ну, то есть типа формата Гугла, Фейсбука, Нетфликса, Твиттера.
Окончательно ничего не удаляет.
LinkedIn ничего не удаляет в принципе, потому что хранение, даже как бы если отринуть необходимость там анализа данных и сбора там всего и вся, делать там кросс-чеки, все вот этого, даже если это отринуть, просто ошибка при удалении, там, либо там благодаря там софтверному багу, либо там раздолбайству, либо еще чему-то, значительно дороже, чем стоимость хранения этой информации навсегда. Поэтому ее всегда разлинковывают. Это так делали все, как бы, вот большие компании, большой, один из там очень больших поисковых движков в России или другой большой почтовый сервер, сервис в России тоже ничего
не будем называть не какой, да? Не будем называть
ну, короче,
какой, да?
Короче, современное IT написано прямо по заветам Вархаммера 40 тысяч механикусами. Механикусы ничего не удаляют. Во славу бога императора.
Но ведь а механикусы разве, собственно, линчевали там за какие-то старые грехи, нет?
Ой, там что только не творится, это ваха.
Вся жизнь наша ваха, я понял. Ну, в общем, смотрите, да.
Две жизни, да. Одной на ваху слишком мало.
Ну, ты столько не высидишь на золотой табуретке.
Да, ну, в общем, вот такие вот дела.
Но если ее перевернуть, то можно посадить 4 блондинок.
Кто сказал Sony шиты? Кто сказал Sony шиты?
Так, ну, в общем, да, смотрите, ну, в общем, появилась такая возможность. До этого ее не было, и, собственно, с этим было связано очень много скандалов. И даже даже до России все это докатилось.
Вот. В теории, кстати, как бы, если вот немножко поговорить про всякие теории заговоров и современное там, устройство современного законодательства, всякие GDPR и вот это все, то вообще очень интересная история. Например, вот я не знаю, где Рома работает сейчас, вот на текущий момент, но вот вы работаете оба в финтехе.
Конечно. О,
и есть...
А ты тоже в финтехе.
А, ты тоже в финтехе работаешь. В российском или нет?
В российском.
А, окей. Значит, у вас у всех троих есть эта проблема. Ну, примерно. Именно, ну, то есть...
Сразу проблема.
Я сейчас... Да, проблема фундаментальная, прям вообще как бы это просто... Кровь, кишки, расчлененка, все как мы любим. А есть требования закона о забвении. Вот, нашего вполне себе российский закон, вступивший в силу. Вот я приду в ваш там синий, зеленый, красный, там любой другой финансовый институт и скажу, ребята, забудьте про меня. Все, вот я как бы, мы все как бы договорились. Я был когда-то вашим клиентом, я вам теперь больше ничего не должен. Мы все наши как бы
отношения прекратили.
Отношения, да, прекратили. Вы забудьте обо мне навсегда. И дальше мой вопрос заключается примерно в следующем.
Как ты можешь проконтролировать?
Нет, это как бы не важно. Это придут аудиторы и проконтролируют. Ну, как-нибудь, я не знаю. Там, нет, мы же не про законы, мы про технический аспект говорим проблемы. Да, мы в технический подкаст все-таки, ну, по крайней мере, стараемся. Так вот, по идее, согласно этому закону, вы должны удалить меня из всех там текущих систем. Это, в принципе, возможно. Очень сложно, но возможно. Но прям сложно. То есть, скорее всего, уже фейл будет уже на этом этапе. Но допустим, что нет, потому что это прям технически возможно сделать. Ну, так или иначе, после пары судов...
А бумажная, куча бумажной...
Бумагу вы там научитесь сжигать, там как-то находить ее, это вообще полпроблемы. Вот, нет, ну, при этом против бумаги я ничего не имею, я бы скорее против... А, и закон к бумаге не имеет отношения, у бумаги другие законы. Вот, а вот дальше как бы... Я приду скажу, а у вас за сколько времени бэкапы хранятся, дорогие друзья? А сколько у вас бэкапов? А вот я вот клиент Красного банка, С 2001 года. Угу. Dear Friends. Угу. А вы там что, там 20 лет храните? Вот давайте, да? А сколько у вас там бэкапов? На ленточках, да? Прекрасно. Да. А сможете ли вы это удалить так, чтобы ваши бэкапы остались целостными? Вот такой вопрос я задаю.
Жестокий ты человек, я тебе скажу. Жестокий, злой.
Максимально. Почему? Ну, посмотри, у меня вот есть борода. Вот эти вот раскосые пьяненькие глаза без очков. Вот эти вот. Ушки. Вот наушники такие вот, не самые там дорогие, просто какой-то боссы. Вот, просто микрофон. Бокальчик вина. Обычная черная футболочка. Была куплена за, по-моему...
И человек пропал, кстати. Парни, аккуратнее. Товарищ майор, верните нам Андрея, пожалуйста.
Да.
Товарищ майор, ну нам страшно. Верните Андрея.
Ладно.
Жень, ты хотел убегать, а...
Да, в итоге улетел Андрей.
Может быть, мы вообще в целом заканчивать?
Да я смотрю, что по таймингу вполне себе мы можем заканчивать.
Да.
На час наговорили. Так что пока за нами всеми остальными не пришли, давайте попрощаемся. Это был подкаст «Витая пара» за номером 404. Я его почему-то забыть пытаюсь все время. Парни, спасибо, что пришли. По-моему, очень интересно поговорили и очень содержательно.
Да, весьма. На самом деле встреча отличная, супер.
Вот, так что, дорогие слушатели, ждем ваши темы, предложения, пожелания, комментарии. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Да, всем пока. Пока-пока, до следующего.